радости, всепрощения, от всего, что происходит у нас в церкви, дома, вот эти вот рождественские события, праздники, от всего этого веет теплом. Мы ждем этого, предвкушаем чего-то волшебного, чудесного, но не всегда так было. И изначально во время Рождества, в те дни, когда совершалось Рождество, было вовсе не так. Сама ситуация, в которой оказалась Мария и Иосиф, она была очень сложна. Мария имеет в чреве, и это единственный случай в мире, исключительный случай. Иосиф не знает, что ему делать. Его мысли, они совершенно противоположны воле Божьей, и Господу приходится укреплять его. К тому же эта перепись, которая, казалось бы, ни к чему, вовсе не вовремя, но ему нужно было взять Марию и перевести совершенно в другую местность. И все это давало определенные сложности, все это приносило определенный дискомфорт. Голова Иосифа раскалывалась на части о сложившихся переживаний и дилемм. И Бог, видя это, посылает ему ангела. Давайте посмотрим на то, что говорит ангел Иосифу во время этих событий. Евангелие от Матфея, 1 глава, 19 стих. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Смотрите, какое прекрасное пророчество звучит в сердце Иосифа. Он слышит эти удивительные слова о том, что тот, кто родится, он спасет людей своих от грехов их. И это пророчество сказано ангелом. Оно ставит перед нами два вопроса. Оно поднимает перед нами два вопроса. И первый вопрос. Стали ли мы своими Богу? Здесь написано о том, что он спасет людей своих от грехов их. Что вообще обозначает стать своим Богу? Кого Бог считает за своего? Раньше, в древние времена, в античные времена, этот термин использовался обычно в отношении к израильскому народу, к еврейскому народу. Они считали себя народом Божьим, и Библия говорила о том, что эти люди были народом Божьим. Но изменилось ли что-то? Изменилось что-нибудь с того времени? Если мы посмотрим, то когда Христос вырос, когда Он начал проповедовать по земле иудейской, в Галилее, в других местах, то эти же самые евреи, к которым Он пришел, они Его не приняли. Он пришел к своим, но свои Его не приняли. Те, которые свои, не приняли Его. Мы видим, что евреи во времена первого христианства, первого апостольского христианства, они выгнали проповедников Евангелия из своих синагог. Они закрыли для них свой храм до тех пор, пока Господь не обрушил свой гнев на израильский народ. То есть, речь вовсе не о них. Что же значит быть своим Богу? Что же это значит? О чем говорил ангел Иосифу? Может быть, речь тогда идет о том, что нужно присоединиться к какой-либо церкви, какой-нибудь исторической, богатой традициями церкви, например, католическая церковь. Богатая церковь, большая по численности. Или, может быть, наша большая, мощная церковь в нашей стране, русская православная церковь. Они утверждают, эти люди говорят, что вне лона их церкви нет спасения. Невозможно спастись, если не присоединиться к лону их церкви. Может быть, они свои Богу, богаты традициями, помпой, множеством обрядов. Но это еще вопрос. Это еще вопрос. Или, может быть, нужно присоединиться обязательно к какой-либо протестантской конфессии, которых тоже много, и все утверждают, что истина у них, и многие говорят «соло скриптура», пропагандируя принцип, что они живут только по Писанию. Может быть, тогда мы станем своими Богу, когда к кому-то присоединимся, когда нас внесут в какой-то членский список. Может быть, тогда мы станем своими Богу. Но что же говорит а нам об этом Писание. Что значит стать своими Богу? В послании Ефесянам апостол Павел пишет во 2 главе с 14 стиха. «Ибо Он, Христос, мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, созидая мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него мы и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот что говорит нам Библия. Писание говорит нам о том, что во Христе мы можем стать своими Богу. Через Христа, примирившись с Богом, примирившись в покаянии, мы становимся для Него своими. Вот и все. Крест – это ответ на все наши вопросы. Крест – это наша реакция на шепот сатаны, который навязывает нам свои сомнения. Крест – это наше примирение с Ним. Это упразднение той вражды, которая была между человечеством и Богом. Рожденный в яслях, умерший за нас, сделал нас своими Богу. Кто вы, брат мой? Кто вы, сестра моя? Кто вы, находящийся здесь? Писание говорит, что если мы в сокрушении осудили свой грех, не просто один, второй какой-нибудь поступок, а осудили всю свою самовольную жизнь, осудили это перед Богом в молитве покаяния, то теперь мы свои Богу. Мы свои Богу. Второй вопрос, который поднимает перед нами то пророчество, которое прозвучало для Иосифа. Ангел говорит ему такие слова. Он спасет людей своих от грехов их. И вопрос, спасены ли мы от грехов? Спасены ли мы от грехов? Очень часто, беседуя с людьми, мне приходилось слышать вот эти возгласы сожаления. Но ведь прошлого уже не исправишь, прошлого не вернуть. Мы не придумали машину времени, чтобы можно было обернуться назад и там все сделать по-другому. Как хорошо, чтобы можно было бы так сделать, но этого никто не сделал. Не раз я видел даже слезы сокрушения, слезы сожаления о том, что люди не могут изменить своего прошлого. И потом они говорят, как приговор себе, чего я заслужил, то и будет. Но это в миру так. Это в миру так. Среди неверующих так. У Бога совсем все по-другому. Он разобрался с нашим прошлым. Да, разрушена семья. Да, может быть, женщины иногда, они не могут себе простить, что делали какие-то вещи, например, аборты, непрощение. Или растранжиренные годы, которые были лучшими годами жизни, но их провели впустую, их потратили не на то. Может быть, измены. Может быть, что-то еще, но этого не вернешь, а Бог это все прощает. Часто мы сами не можем себе простить. Бог прощает нас, но мы не можем отпустить свое прошлое. И часто люди многие годы просят прощения и не чувствуют облегчения, не чувствуют свободы. Но какой же видит Христос церковь? Как Он смотрит на церковь? Давайте посмотрим еще на один отрывок из послания Ефесянам. Апостол Павел говорит о том, как Господь взирает на свою возлюбленную церковь. 5 глава с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Посмотрите, как смотрит Христос на свою церковь, на свою возлюбленную невесту. Она для Него облечена в белое платье. Она для Него не имеет ни пятна, ни порока. Она для Него прекрасна и чиста. Вот она, Его невеста в светлых одеждах. Но кто входит в состав этой невесты Христовой? Кто входит в состав этой церкви? В эту церковь входил Савл, который был гонителем церкви, который истреблял христиан. В эту церковь входил Петр, который отрекся от Иисуса Христа с трусостью, с малодушием. В эту церковь входила блудница, которую Христос простил и сказал, иди, не греши более. В эту церковь вошел Анисим, который был вором. В эту церковь входите вы. В эту церковь вхожу я. Да, мы себя таким не видим. Но такими нас видит Господь, потому что Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Небеса не будут наполнены совершенными, высоконравственными людьми в прошлом. Небеса будут наполнены людьми, которые отдались этой благодати. Благодати со всем своим прошлым, со всеми своими ошибками. И если вы не отпустили своего прошлого, если вы не можете его отпустить, то у вас нет настоящего и не будет будущего. Оставьте свое прошлое, потому что он прощает людей своих, от грехов их спасает. И есть такое выражение в русском языке, которое стало фразеологизмом «Гордиев узел», «развязать Гордиев узел». Это обозначает решить что-то сложное, какое-то запутанное дело. И откуда же пошло это выражение? Согласно одной древней легенде, в 4 веке до нашей эры, когда царство Фригии осталось без правителя, фригийцы, они стали избирать себе царя. И они обратились к оракулу, к одному из волшебников, и попросили ему, чтобы он подсказал, как же им определить, кто будет царствовать. И тогда этот оракул сказал, что нужно избрать того, кого они встретят первым, кто будет идти по дороге с повозкой. И это был обычный простой земледелец Гордий. Став царем Фригии, он основал столицу и в городе установил свою повозку, опутав ее ярмо вот этой веревкой, завязав очень сложный узел, который невозможно было распутать. И было пророчество, было предсказание о том, что тот, кто развяжет этот узел, он станет властителем всей Азии. И вот в 334 году до нашей эры столицу Фригию покорил Александр Македонский. И большинство древних писателей и историков сообщают, что когда молодой воин вошел в эту древний храм, увидел эту привязанную вот эту вот телегу, вот этот узел, он не стал развязывать его, он не стал пытаться потянуть за одну веревочку, за другой хвостик, он просто взял свой меч и перерубил этот Гордиев узел. И по истории мы знаем, что Александр Македонский, он смог завоевать практически всю Азию. Все наши гордиевые узлы, все наше прошлое Христос разрубил, Он уничтожил это. Он для нас разрубил все наше прошлое, уничтожил все неразрешенное. Он рассекает все это, чтобы сделать нас свободными. Вы говорите, но я грешил против своей семьи. Господь рассекает этот гордиев узел. Вы говорите, я не оказывал должного внимания детям, они сейчас выросли, и у них теперь другое отношение ко мне и к христианству. Но Бог рассекает и эти узлы, Он прощает нас. Кто-то, может быть, воровал, кто-то, может быть, обманывал. Все ваше прошлое, оно рассечено. Христос рассекает все наши гордиевы узлы. Я вспоминаю свой опыт, когда был еще молодым христианином, и мое прошлое тяготило меня. Мое прошлое, оно держало меня и не давало мне жить в полноте, в свободе. И однажды я сделал то, что... я сделал это. Никто мне не советовал. Я просто решил так сделать перед лицом Господа. Я взял лист бумаги. Я стал записывать все, что мучило меня, все, что терзало мою совесть. Я записывал каждую мысль, каждое волнение, каждую тревогу. Я все это записывал на лист бумаги, все свое прошлое запечатлел на этой бумаге. А потом встал перед лицом Господа, взял зажигалку и поджег этот лист бумаги. Я сказал, Господи, вот оно мое прошлое, вот оно мое прошлое. И этот лист бумаги горел у меня в руках до тех пор, пока не стал огонь обжигать мои пальцы. Тогда я подбежал к раковине, бросил туда этот лист бумаги. А потом я попытался поднять все это. Но это был пепел, который просто рассыпался у меня в руках. И я не призываю братья и сестры делать то же самое. Но примерно то же самое мы должны сделать со своим прошлым. Это не нужно буквально исполнять. Но наше прошлое прощено. Это сам факт, который записан в Библии. Это то Рождество, о котором мы сегодня вспоминаем. Он пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их, чтобы наше прошлое не тяготило нас. Позвольте Христу совершить это. С праздником, дорогие друзья. С праздником, который длится вечность. С праздником, который никогда не прекратится. Аминь.